уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Пока вы к нам ехали на программу, много сообщений насыпалось по поводу Белоруссии, и есть что обсуждать. Хотя, казалось бы, все это одни выходят, потом другие выходят, то сдувается протест, то опять накаляется протест.
А вот, значит, людей зацепило это.
Причем
в России, это слово. В России зацепило. Это все симптоматично, конечно.
Ну вот смотрите, Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персона нон грата. А еще сам Лукашенко сказал, что Белоруссии нужна не завязанная на Лукашенко система. Оксюморон.
Ну, как сказать, оксюморон. Лукашенко сейчас понимает, что у него позиция не очень прочная, силовиков он пускать в ход по разным причинам не может, поэтому нужно как-то людей уговаривать. Оптимально для него было бы сейчас такой же стратегии придерживаться, как российские власти придерживаются в Хабаровске. Ну, они замечают просто протесты, да, ну, на федеральном уровне. Послали туда в Рио губернатора, которого не жалко, он на себя там удар принимает, а федерал это, в принципе, не замечает. Даже премьер-министр во время дальневосточного турне демонстративно туда не приехал. Вот. Но Лукашенко-то протест общенациональный, это в России, он пока дальневосточный, там, на периферии. Хотя, судя, вот вы говорите, что вопросов нападал, людей здесь это же цепляет. И, видимо, цепляет не потому, что это братская, не столько потому, что это братская Белоруссия, а столько потому, что они эту ситуацию на себя примеряют. Здесь люди в России тоже не очень хороший сигнал для российских властей. Лукашенко сейчас не может силовиков впустить в ход. Оптимально для него было бы переждать. Да, а переждать он не может, протест общенациональный, поэтому нужно как-то людей задобрить. В то же время задобрить так, чтобы они не подумали, что он дал слабину. Поэтому и выходит вчера этот помощник его, который говорит, ну да, ну 20-30% населения антилукашенковски настроены. Он сегодня говорит, вот, что не завязан на Лукашенко, потому что претензии-то основные до вчерашнего дня были к Лукашенко, к тому, что он долго сидит. Вот, и он, соответственно, дает понять...
Что? Произошло.
А вчера вот очень любопытно, в российских СМИ даже, я не знаю, может быть, журналисты просто на коленке писали сообщения, но даже вот в деловых российских СМИ почему-то название вчерашнего марша, вчерашней акции в Минске в российских СМИ проходило как «За свободу и справедливость». А вообще-то так. Она была заявлена как «За свободу и независимость». Но если независимость, то вопрос от кого? Здесь сразу всплывает антироссийский контекст. А этого российские он власти уже... очень не хотят.
Подождите, а он уже, думаете, сформировался? То есть это то, чего боялись?
Антироссийский, вы имеете в виду...
Контекст Беларуси, конечно.
А вот нет пока. Он бы сформировался, если бы российские власти, Путин бы принял решение, то, которое от него добивались российские силовики, вводить силовиков туда, в Беларусь.
И Лукашенко, наверное, добивался.
Лукашенко не совсем. Нет, Лукашенко не добивался по одной простой причине. Он все-таки хочет сохранить самостоятельность, планирует, хотя он там много обещаний каких надавал, но планирует сохранить самостоятельность, а если там будут российские силовики, все контролирует, то Лукашенко уже ничего не будет контролировать. Поэтому нет, он... В принципе, не хотел, хотел своими силами обойтись, а вот российские силовики на президента давили, что давай, ну, это не то, что танковые колонны, как в Чехии в 68-м, нет, это была бы операция, то, как сейчас модно называть, гибридная, там, вежливые люди, но это было бы массированное присутствие российских силовиков. Вот тогда бы антироссийский контекст там сформировался, и все, и Белоруссия была бы потеряна для России сейчас так, как почти потеряна Украина. Но российский президент на это не пошел, да, слава богу, поэтому пока еще не сформировался, но Россия в своей политике, она к этому приблизилась. Заявление президента о том, что силовой резерв сформирован, вот, который был на прошлой неделе, оно подвинуло, там, как это вот, часы судного дня, там, да, там, 15
стрелка.
Минут, да, стрелка передвинулась к 12.
А мне кажется, знаете, вот в заявлении, которое было у президента, там любопытно. А там же есть и некий призыв к Лукашенко, как кажется, да, если между строк читать, то да, резерв-то сформирован, но мы за то, чтобы ни та, ни другая страна, я, ну, в косвенную речь перевожу, не переходила рэперные точки.
Совершенно верно, нет. Там не призыв к Лукашенко. Все, что там, Владимир Путин хочет,
наверное, да,
сказать Лукашенко, он говорит в ходе телефонных разговоров, 4 из которых были анонсированы, а наверняка там более интенсивно идет общение. Поэтому это не сигнал Лукашенко, это сигнал как раз протестующим, потому что у них сейчас там протест, видите, как бы застопорился. С одной стороны, он мощный, но то, что было его плюсом в первую неделю, децентрализованность, оно сейчас становится для протестующих минусом, потому что он застопорился, возникает вопрос, а что дальше? Да, колоссальное количество людей на улице выходит, вот, а что дальше? Как бы, чтобы люди видели какую-то перспективу, у них претензии к Лукашенко какая? Как вот к российским властям сейчас недовольно определять претензии. Нет чувства социальной перспективы. Люди должны видеть перспективу. Вот и протестующие тоже должны видеть в этом протесте перспективу. Вот. А что дальше? И возникает опасность, что для Лукашенко, для российских властей, что, ответив себе на этот вопрос, они пойдут дальше и начнут, грубо говоря, не дворец Лукашенко захватывать, это следующий этап. Он все-таки ОМОНовцами охраняется неплохо, хотя ОМОНовцев там не хватит без российской помощи, если пойдут на захват. Если они там... Пробрасывается такая идея, если они попытаются освободить тех, кто остается в СИЗО, ну, кого называют политзаключенным, там же большую часть выпустили, но несколько сот человек остается. Вот перед ними неофициальным
тайм
дают.
Штурм СИЗО, вы имеете в виду какой-то?
Штурм СИЗО, да, ну, такой вот мирный штурм. Вот это, как раз вы сказали, рэперная точка будет и для режима Лукашенко, и для российских властей. Угу. Здесь уже Владимир Путин фактически, а он там, когда перечислял вот этот список раздражающих факторов, он фактически прямо указал, что штурм СИЗО, только не называл штурм СИЗО, там захват административных зданий, он сказал. Фактически прямо сказал, что российские силовики придут на помощь, официально придут на помощь, если будет вот в частности штурм СИЗО. Неофициально они, судя по всему, уже там присутствуют. Угу. Причем вроде как, по слухам, те, у кого травма, это те российские силовики украинского происхождения, беркутовцы, которые со всем этим столкнулись в 2014 году на Украине.
Травмы, вы имеете в виду?
Ну, психологически. Они же травмы. В 2014 году там с этим столкнулись, с Майданом на Украине. Ну, как вот было же рижский ОМОН. Они угу. тоже в 1993 году крайне жестко работали в Москве. Уж на что жестоко там действовало? Власть, они крайне жестоки были. Вот. У них там уж травма была вот, психологическая. И у них тоже. Вот, вроде там, ну, судя по всему, несколько сот человек уже находится, но несколько сот – это не сила. И они там находятся неофициально, там, судя по всему, да, я опираюсь на открытые источники, была же эта вот видеозапись, где колонна Росгвардии двигается по направлению к белорусской границе.
Ну, а кто-то сказал, что это, в общем, видео, которое можно представить,
ну, да, сняли
как,
в Хабаровске,
а на самом
да,
деле, да.
Сняли в Хабаровске, да, нас представили как, может быть и так, но, видимо, что, скорее всего, есть там российское присутствие, но оно пока не носит такого определяющего характера.
Здесь...
Отчасти потому, что и Лукашенко этого не хочет.
Здесь важно понять идеологический настрой. То есть одно дело, вот есть эмоциональное негодование, эмоциональный выплеск у протестующих. Потом, соответственно, Александр Григорьевич организует своих людей, ищет тех, кто его поддерживает, не знаю, там, значит, принудительно, добровольно. Фактически картинка существует. Но идеологически что? Люди же не могут ходить колонна к колонне регулярно. То есть все равно во что-то это должно определиться. Мы куда? Мы против кого? Мы за кого?
А результат. То, победа
результат,
должна быть.
Да. А то получается, что ну давайте мы выйдем, а вы все равно сами решите, как мы хотим. Точнее, вы должны решить так, как мы хотим, но мы вам не скажем, как. Вот примерно получается такая схема.
А вы это кто имеете в виду? Михаил?
Ну вот есть протестующие, которые да. говорят, мы вышли, нам не нравится да, Александр Григорьевич да. Лукашенко. Соответственно, что дальше? Он должен уйти или что?
Ну, по мнению протестующих, да, должен уйти. И, кстати, Москва не против этого была, потому что у Москвы есть Бабарико. Вот, это лучше обнулить.
Сидит.
Ну, как сидит, так и вот выйдет. Вот политзаключённый был, который пострадал от режима Лукашенко. Вот, поэтому Москва-то тоже на тот момент была не против. В первую неделю и даже во вторую, вот, окончательно стало ясно, что Москва все-таки Лукашенко что-то такое... Ну, что ясно, вопрос, как он так смог заверить Владимира Путина в том, что все-таки Белоруссия пойдет на объединение с Россией, что Владимир Путин публично обозначил политическую поддержку именно Лукашенко. Значит, он, видимо, где-то там кровью расписался или что-то.
Ну, а Лукашенко насколько мы понимаем, что, может быть, на него делается ставка, потому что он понятен своей или привычен своей непредсказуемостью. Вот. Но другое дело, ведь для России же тоже проблема была в том, что Александр Григорьевич зачистил политическое поле, следуя собственным интересам, безусловно. Я не говорю про западное. В Беларуси, в принципе, не было цивилизационного раскола. Мы с Евросоюзом или мы с евразийским пространством. Mm-hmm. Вот. Но по факту сейчас, так как поле пустое, это же проблема для всех.
Ну, проблема для всех, но для Москвы-то поле не пустое. Я повторюсь, у Москвы есть Бабарико, еще не ясна фигура Цыпкао, как он будет там, вести себя. Ну, Тихановская не является лидером протеста, она символ, она отыграла свою роль там, в течение первой недели, все, она сейчас не играет такой мобилизующей роли. Поэтому возникает, да, действительно вопрос, а что дальше? И вот кто-то пробрасывает идею, следующий шаг, да, там же по шагам нужно идти, да, какой-то цели. Следующая идея, вот, освободить политзаключенных. Не вбрасывается идея, не знаю почему, допустим, сделать протест, людям же просто физически трудно выходить каждый раз, да, сделать вот то, что является красной тряпкой для российских силовиков, поставить палатки, да, мирный протест. Вот я не знаю, для белорусских это станет рэперной точкой.
А это уже не мирный протест, это уже как забастовка считается, ну, и как что-то такое.
Сказать? Нет, ну, мирно это когда связано с нападением. Здесь уже вопрос, понимаете, трактовки,
конечно.
Да? Потому что когда там были претензии у протестующих к силовикам, а почему вы нас разгоняете, раз мы ведем себя мирно, там, извините, все-таки в отличие от Соединенных Штатов, от Франции желтых жилетов, там витрин не бьют и
не
ничего
бьют,
не жгут.
И да, даже
там
тапочки снимают.
Ну да, это вот мем, который стал, да, на лавочку становишься, тапочки снимаете, обувь снимаешь. Да, и спрашивают его, а почему вы нас зачищаете, у нас протест мирный. Он говорит, у вас не мирный, потому что вы другим людям гулять мешаете. Да, вот такая трактовка у силовиков и белорусских. Ну, он тоже уже не мирный, поэтому здесь вопрос трактовок, что мирный, что не мирный. Знаете, не мирный однозначно, это когда пойдут громить, жечь, там...
Убивать?
Да, вот убивать, потому что, извините, захват административного здания, он тоже может быть по-разному. Могут прийти люди, просто вытеснить чисто физически, потолкаться, что называется, плечами. А могут прийти там с палками, с гранатами, с коктейлем Молотова, все пожечь, побить, это уже, да, знаете. Поэтому здесь вопрос трактовок. Вопрос трактовок, как это освещаться будет.
С вашей точки зрения, да, вот может ли быть разыграно, опять же, идеологически, как мне кажется, все равно в любом политическом кризисе немаловажную роль играет провозглашенная там временная хотя бы идеология, да, на какой волне приходит та или иная страна. У нас есть союзное государство. Объективно, Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия была дружественным государством, безусловно. Но можно ли сыграть здесь и получить какие-то очки, может быть, разрешить этот политический кризис через союзное государство?
Ну, так и запланировано, и так и Москва...
20 лет уже как запланировано, Павел.
В том-то и дело. До 2018 года Москву устраивала вот эта вот политика Лукашенко, и, допустим, на прошлых выборах, когда были акции протеста, вот в 2015 году их не было, в 2010 были, потом до этого еще были. У Москвы четкая была стратегия. 100% поддержка Лукашенко, а потом с Лукашенко договариваемся. Сейчас с 2018 года стало ясно, что... Не то, что стало ясно, просто у российских властей, видимо, горизонт, временной горизонт ограничен, и ждать они уже так не могут, как Лукашенко. И с 18 года стали давить, чтобы давай быстрее инкорпорируйся, потому что речь идет фактически о присоединении Беларуси к России. Пусть формально, юридически это будет союзное государство, но речь идет прежде всего о переходе белорусской экономики под контроль России. Под контроль России, там есть уже активы, они перераспределены между теми, кого... называют бенефициарами там, политического режима в России, да, а если не будет независимости экономической, то ее не будет политической. Да, пусть формально это будет союзное государство, потому что де юре процесс официального присоединения, как в случае с Крымом, вхождением Беларуси в состав России, таких планов у российских властей нет. Поэтому вот возникает, да, вот Россия может сыграть, она пытается вести эту игру, но большой вопрос, а как к этому отнесутся белорусы, раз. Все-таки белорусское государство, да, белорусы, судя по... Там проблема в том, что там невыгодная властям социология фактически запрещена, потому что соцопрос, чтобы проводить и обнародовать, нужно лицензию от властей получать. В России, до России пока до этого еще не дошли. У нас только иноагентами провозглашают там нежелательных социологов. Там нужно либо у тебя та социология, которая нужна государству, либо никакой. Поэтому там проблема с социологией, но судя по замерам, которые есть, то большая часть населения Беларуси, она выступает за дружественные отношения с Россией, но за независимую Беларусь. Вот так вот. Да? И поэтому, если они почувствуют, что независимость теряется, уходит, вопрос, как они себя поведут. А если будет переходить контроль над активами, люди это почувствуют. Почему? А потому что в Беларуси государство гораздо более социальное, в широком смысле слова, чем в России. И с точки зрения социальных гарантий и льгот, потому что в России это в ручном режиме, да, упал у властей рейтинг которые во время коронавируса принесли Владимиру Путину, положили на стол эти данные. Раз, вот вам 10 тысяч, мамочки. Вот, в ручном режиме социальность поддерживается. А там это на системном уровне. Там качество жизни. Все говорят, зарплаты там ниже. Да, они ниже. Но на эти зарплаты можно приобрести, вести гораздо более не количественность, с количественной точки зрения, а с качественной точки зрения, качественный образ жизни. Почему? Потому что там продукты гораздо более качественные. Там система советских ГОСТов не отменена. Социалка работает, больницы тоже держатся не на коррупции, а люди там работают за зарплату. Наверное, коррупция есть бытовая, но, в принципе, в целом за зарплату. В России уже это либо коррупционно, либо что в последнее время сделали официальные платные услуги, их все больше и больше. То есть коррупция стала меньше вроде здравоохранения, но платным оно стало больше, чем даже когда было коррумпировано, потому что все больше и больше... Платный сектор переводится. А благоустройство, извините, это Москва очень хорошо благоустроена, там Питер, история с московской плиткой, с перекладкой и все прочее, да. А Москва с точки зрения благоустройства живет лучше, чем Белоруссия и даже чем Минск. Но в Белоруссии и малые города нормально благоустроены, а в России отъедьте за пределы Москвы и Питера. С точки зрения коммуналки вы просто полную разруху увидите, да, если это не Москва-Питер или там еще несколько городов-миллионников. В Беларуси это все есть. И если контроль над экономикой, над финансовыми потоками будет переходить в руки российских бенефициаров, то люди это почувствуют. Поэтому задача российских властей – это сделать. Да, но сделать так, чтобы люди не почувствовали, как они будут это делать, я не знаю.
А здесь другой момент, хорошо. Вот Виталий спрашивает, почему Лукашенко не может просто подать в отставку, но 26 лет у власти, это много, пора бы и передать власть. Или преемник, или прозрачные демократические выборы, но Лукашенко вцепился во власть мертвой хваткой, от этого и проблемы.
Ну вот, это, наверное, слушатель-то российский. Да, да. Вот мы говорим, что... Образ мышления у белорусских протестующих, у значительной части российского населения, он одинаковый, поэтому... Те вопросы, которые задают Лукашенко, они могут быть переадресованы и российским властям, и они одинаковые. А Лукашенко на этот вопрос ответил в интервью Гордону. А как я могу это проснуться и не быть президентом?
Был да. такой, да.
Как я могу? Он привык, понимаете? И за 26 лет он думает, что вот у него сейчас психологический шок очень большой, очень серьезный шок у него был, даже видно было по записи, когда он выступал перед рабочими. Ладно, там интеллигенция Минская, он знал, что он против него бунтует, там в 2010 году бунтовали и все прочее, он на них там силовиков насылал. Но вот работяги, те, кого в России господин Сурков назвал «глубинный народ», он перед ним выступает, они кричат, а они говорят, уходи. Кричат, уходи. Вот у него это по лицу видно, у него психологический шок. Он сейчас, наверное, о чем-то задумался, но просто человеку после 60 лет уже невозможно меняться. Поэтому он никуда уходить не планирует. У него, видимо, есть предварительные договоренности с Владимиром Путиным, что в течение года или полугода он уходит, запускает процесс создания союзного государства, изменения Конституции, о чем он говорит. За это получает какой-то пост в союзном государстве, и с учетом того, что циркулируют такие случаи, что в течение года тоже серьезные изменения произойдут в российском руководстве, вот, он рассчитывает, видимо, этой ситуацией воспользоваться. Как минимум, сохранить часть своих позиций в этом союзном государстве, потому что пост главы союзного парламента его явно не устраивал. Он прекрасно понимает, что в автократиях, что такое глава парламента. Ну, это не совсем серьезно после поста президента-самодержца. А замглавы, там, замгоссекретаря союзного государства, это уже кое-что, это может дать какие-то рычаги, и самое главное, это дает какую-то перспективу в процессе транзита власти в России. Поэтому он вот хочет уходить с одной стороны, а с другой стороны не уходить. Психологически он уходить никуда не собирается. Он собирается поменять позицию. Вот если все будет для него развиваться так же плохо, как сейчас, да, в идеале для него переждать этот транзит власти в России, и Россия повязнет в своих проблемах, а он останется.
Но,
да? Но он хочет... А вот если не очень хорошо будет для него развиваться, то уйти, поменять позицию, но с точки зрения рычагов власти никуда не уходить.
Если Россия повязнет в своих проблемах, если такой логике придерживается Александр увязнет, Лукашенко, да. То как бы Беларусь тоже увязнет, потому что Беларусь питается за счет российских денег.
Вот. А у него появился запасной вариант теперь.
Европейский Союз,
нет,
Польша, Литва?
Вот. В том-то и дело, что нет. Китай. Конечно же, Китай.
А, Китай, кстати,
конечно, да. В том-то и дело, понимаете, Запад, почему Запад для него неприемлем в качестве альтернативы, экономической альтернативы России, потому что Запад будет выставлять политические условия, которые приведут тоже к эрозии режима Лукашенко. Ну, сейчас у него эрозия без этого происходит, но они ему тоже будут говорить, хочешь денег, да, хочешь денег, уходи, они будут ему говорить, а Китай так говорить не будет. Нет, он просто тоже под себя возьмет активы, только сделает это мягко, ну, как вот он, допустим, на Донбассе сделал, он же, у него очень серьезное было присутствие на Донбассе, он очень многие угольные активы там скупил, да, и...
Китайцы,
да, до 2014 года, да, и потом они России так предъявили претензии, потому что они там очень много денег потеряли из-за всего этого, ну вот. И китайцы так сделают тоже. Активы потихонечку скупят. И лет через 5 не скажут уходи, а просто поменяют, потому что сопротивляться уже не будет. Но будет там 5, 7, 10 лет. А Запад скажет, прямо сейчас уходи. Москва ему говорит, ну, раньше говорил, прямо сейчас уходи, сейчас говорит, в течение года уходи. Поэтому у него расчет сейчас тоже пересидеть... Да, и если Москва от него не отстанет, вот уличные протесты схлынут, потому что с уличным протестом ему, если его сил не хватит, поможет только Москва. Китайцы не помогут. Китайцы туда своих вежливых людей отправлять не будут. Москва отправит, китайцы нет. А вот когда уже с протестами справится, нужно будет поддерживать эту систему, а она, как любая автократия в режиме упадка, она, извините, жрет все больше и больше. Для того, чтобы поддерживать статус-кво, нужно все больше и больше средств. Лояльность силовиков покупать, система становится менее эффективной, там деньгами все нужно заливать. Ну, мы это сейчас тоже на своем опыте тоже наблюдаем. Поэтому ему нужно много денег. Денег этих согласно дать китайцам. Потому что у китайцев, если посмотреть на их планы, они официально обнародованы, это шелковый путь. У них да. На постсоветском пространстве две страны, без которых они не могут обойтись. Казахстан и Белоруссия, вот, чтобы поддерживать коммуникацию с Европой.
Казахстан уже в Ливане там серьезный. Да,
Казахстан в Ливане серьезный, там у российских властей, опять же, по слухам, были серьезные геополитические планы и в отношении Казахстана, а китайцы сказали нет, и Россия была вынуждена с этим нет
почему,
согласиться.
Например, по мягкому сценарию, как вы сказали, если китайцы могут, почему не может пойти Российская Федерация? Условно, если там будет не Лукашенко, а будет кто-то другой, и вот этот режим мягкий, как вы говорите, да, или тот же самый soft power в экономическом плане реализовать. Стиль не тот, что ли, или что?
Стиль, во-первых, а во-вторых, субъективный фактор, судя по всему, вот о чем мы начали говорить, почему с 18 года на Лукашенко так начали давить, судя по всему, время. Время. Вот про 5-7 лет мы говорили, за которые китайцы подгребут под себя белорусскую экономику, и власть спокойно смогут поменять. А у российских властей, видимо, нет этого времени. Вот они выставили Лукашенко год. Вот этот год у российских властей есть, а больше нет. Вот почему конституционную реформу запустили? Ну, так быстро, с колес, так некрасиво там в январе. Ну, сделали бы это, вот как циркулировали слухи. Сначала вообще говорили 23-й год по 24-й. Потом во второй половине прошлого года стали говорить в конце 20-го медленно-медленно растянем на год, на полтора. Потом раз так быстро в январе, не было бы коронавируса, вообще все в это в апреле протащили. Да, и до последнего там пытались в апреле проводить голосование, то когда уж совсем стало страшно, тогда перенесли. Почему вот так спешат российские власти? Просто, видимо, времени нет.
А другой момент тогда возникает. Смотрите, какую роль тогда играют массы, которые выходят и против Лукашенко, и за Лукашенко? Потому что мы понимаем, что конечный результат, конечное решение принимают, ну, видимо, условно, принимают-то не улица, принимают, хорошо, элиты, принимают другие политики, как вы, даже, может быть, другие государства между собой что-то какое-то организуют. А роль толпы здесь какова?
У вас замечательный вопрос. Это вот методологическая большая. Когда я общался там с журналистами государственных СМИ, они мне там говорили, ну, вот же протестующие получают указания. Я говорю, ребята, вы говорите, как говорят и мыслят силовики. Силовики получают приказы, берут под козырек и их выполняют. Они ими, толпой можно манипулировать как-то, но указания они ничего выполнять не будут. И там уже не толпа, судя по их поведению. Вот толпа в Америке, кстати, эти вот цветные, которые громящие. Громят. Да, а это все-таки граждане, организованные граждане, но без лидера. И вот я когда только вернулся из отпуска, и просили меня быстренько колонку написать в одной из изданий, вечером 10-го я писал, через день после выборов, и я там тоже вот серьезную методологическую ошибку допустил. На следующий только понял уже, когда была опубликована. Такая же методологическая ошибка, ее допускала первые несколько дней. Москва допускала Лукашенко, все прочее. Они смотрят на игроков, вот как мы с вами обсуждаем. Москва, Лукашенко, да. Запад, Китай. А про людей забыли. А люди... Они тоже не толпа, как вы говорите, это граждане, и они являются самостоятельным каким-то фактором, который пытается как-то определиться с целеполаганием. Они тоже игрок.
Они субъекты, а не объекты.
Они, да, они правильно, они стали субъектом. И вопрос в том, что они, их действия, ими никто управлять не может. Воздействовать могут Запад там через этот телеграм-канал. Москва пыталась, кстати, воздействовать через этих вот богатырей, да, были планы воздействовать там тоже. Лукашенко там через государственные СМИ. И у всех более-менее пытается... Получается чуть-чуть на них воздействовать. Но в целом они самодостаточные, они субъекты. Они ведут себя не в чьих-то интересах, а в своих собственных. Другое дело, что вот у них нет лидера, который бы все это вербализовал и придал этому организационное какое-то наполнение.
То есть, иными словами, здесь в Беларуси есть определенный прецедент. То есть, условно, можно же использовать настроение и эмоциональный вот этот порыв групп граждан, которые выходят в своих интересах. Но если у них есть что-то другое, а все равно более сильные игроки, это политики, у которых деньги, у которых предприятия, проекты, обещания. А люди куда?
Ну, вот, вот большой вопрос, что? Люди куда? Да. Но люди, видите, уже на провокации не ведутся, потому что в течение первой недели, допустим, и Лукашенко, и Запад были заинтересованы в том, чтобы они начали все громить. И там были подстрекательства к этому. Вот. А люди не стали это громить, они не повелись.
Фактически, да?
Это прецедент. Вот им не хватает лидера и целеполагания, вот, которого у кого. Тогда они станут полноценным субъектом, таким же, как Лукашенко, Москва, Китай и Запад.
И будут вести некие переговоры.
Да, но это будет их Белоруссия, потому что там Лукашенко в Белоруссии, Китай сторонний игрок, Москва сторонний игрок, хотя ближе, чем Китай, Запад сторонний игрок, а это будет их Белоруссия.
Давайте продолжим после новостей. Павел Сарин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Перерыв на новости, через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы продолжаем. Упомянули мы с вами в контексте Беларуси Хабаровск, но сегодня было упоминание Фургала, который, как выяснилось, остался без ключевого обвинения в убийстве. Бывший губернатор Хабаровского края остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зари. Следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры. По данным «Коммерсанта», сразу после убийства в октябре 2004 года Фургала и его партнер Николай Мистрюков, который сейчас тоже в СИЗО находятся, задерживали как подозреваемых, но через два дня их отпустили в связи с отсутствием доказательств вины. И теперь газета отмечает, что бывшие силовики дали показания о коррупционных связях с Фургалом. Следственный комитет заявлял, что экс-губернатор регулярно подкупал высокопоставленных милиционеров и других силовиков в регионе, благодаря чему избежал ответственности за убийство Зари. Этим же объясняется, что 15 лет назад следователь прокуратуры Хабаровска вынес постановление о непричастности Фургала к убийству Зари, но теперь, получается, ему невозможно из-за этого постановления предъявить обвинение. Как-то так. Вообще, какая-то путанная история с Фургалом получается.
Ну, путанная, нет? Знаете, у меня... Я этот кейс вот сейчас от вас услышал, да?
Да.
Раньше его не слышал. У меня есть два объяснения. Они не меняют стратегическую картину. Они носят тактический характер. Первый. Во-первых, у Фургала хорошо работают адвокаты, если действительно все так, как вот официальную версию дает «Коммерсант». У Фургала же адвокаты, это те адвокаты, которым следствие удалось вот от этого Мистрюкова отвести, на него надавили, он от них отказался. Они тогда очень здорово следствию поперёк встали. Здесь тоже хотели отвод дать, появлялись публикации в СМИ, я сейчас не знаю, они у него или нет. Если они остаются, то очень может быть просто, что они действительно грамотно работают, отрабатывают свой хлеб, и дело действительно уперлось в чисто формальное юридическое ограничение. Может быть, другой вариант размена, потому что одна из, не основная, но одна из причин неприятностей Фургала, это то, что он... слишком многим владеет, в том числе, допустим, «Амурсталью», у которой есть интересы у московских групп
влияния. Бизнес-проекты, в общем.
Да, может быть, он пообещал или уже начал передавать контроль, а в обмен на это ему начинают отыгрывать наиболее тяжкие обвинения, которые грозят ему там, до 15-20 лет, потому что изначально-то ему, как говорили, якобы тоже по утечкам, ему сказали, признаешь вину, получишь ниже низшего, не признаешь, там от 12 до 20 получишь. Не признаешь, пойдешь на пожизненно за все эти убийства. Сейчас, может быть, это тоже вот одна из двух таких версий, что он там начал сдавать свои активы, в обмен на это там потихонечку от наиболее тяжкой составляющей отказываются.
Тогда другой момент. Смотрите, Фургала можно, мне кажется, объединить несколько с ситуацией вокруг бывшего депутата, а ныне бизнесмена Быкова, которого задержали, да, по-моему, в мае, если я не ошибаюсь.
Да, да.
Там же тоже предъявляли сначала по, значит, причастности к убийству в 90-х годах, теперь начало 2000-х. Вот, и здесь получается что? Есть два человека, которых сейчас, спустя там 20 лет, 20-30 лет, обвиняют в том, что было совершено 15-30 лет назад и так далее. Одни это используют, значит, трактуют это как зачистку какого-то политического поля, другие говорят, что пришло время, чтобы, значит, всем сестрам по серьгам и... чтобы правосудие их догнало. Но здесь же возникает другая ситуация, некое двойное право. То есть, условно, а где была прокуратура 15 лет назад или 30 лет назад, возникает вопрос. А другое дело, хорошо, этот человек приступил к какие-то рэперные точки и, соответственно, нарушил некое неформальное право. И поэтому с папочек теперь пыль стирают.
Ну, совершенно верно. Они перешли неформальные границы. Точнее, вопрос не в том, что они перешли неформальные границы, они их не переходили. Границы эти, существенно, сузились. Вот те версии, которые которую озвучили, они не противоречат друг другу. Здесь как матрешка. Есть самая большая общероссийская матрешка. Власть опасается того, что в России скоро наступит условно Белоруссия. И белорусская ситуация ее в этом еще больше утвердила, потому что принято считать, вот было за последние 15 лет, что есть вот три славянских государства, самые экспансивные украинцы, которых постоянно штормит там. Первый Майдан был для Москвы шоком, второй тоже, ну, не шоком, но неприятностью. Но считалось, что уж там более подвижные это россияне, а белорусы, они такие терпилы, до конца будут делать. И тут белорусы взорвались. И Москву это очень серьезно российские власти не напугало, но напрягло. Уж если белорусы взорвались, то социология показывает, что и россияне недовольны, жители городов. Что может здесь наступить в ближайшее время? Поэтому уже с прошлого года, и сейчас все больше и больше, идет зачистка потенциальных точек кристаллизации протеста, официального и неофициального. Поэтому зачищается оргпреступность. В прошлом году приняли этот закон-то, фактически скопированный у нелюбимого Москвой Саакашвили, о том, что факт преступления, сам статус вора в законе, ну, вот это вот за занятие высшего положения в криминальной иерархии. Угу. Да, зачищать стали криминальную среду, потому что она значительную роль может сыграть при дестабилизации. Опыт постсоветских стран этого показывает, это все-таки сила организованная. Начали там выстраивать тех, кто потенциально нелоялен, шестую колонну, так называемую, помнят, какую роль журналисты государственных СМИ сыграли в развале СССР, когда там с 89 года все там начали критиковать власть. Вот вам, пожалуйста, одна из причин, я не говорю, что она единственная, но, наверное, основная причина – дела Сафронова, да, продемонстрировать медиакорпорации. Ребята, если едите бюджетные деньги или там около бюджетных денег, то будьте добры. Кто, как сказал президент, ну, Владимир Путин не раз это говорил, кто за деньги платит, тот и заказывает музыку, то будьте добры поддерживать лояльность. И лидеры, Кремль очень боится сепаратизма, вот если ослабнет центральную власть, то в местах есть лидеры, которые смогут эту власть подобрать на местах. Вот. И зачистка таких лидеров. В Красноярске таким лидером являлся Быков и сейчас является. На Дальнем Востоке, но это условный Фургал, хотя там завязано все на Ишаева, там, ну и Фургал один из таких лидеров. Но это часть матрешки, а внутри нее еще есть маленькая, поменьше матрешка. Это бизнес-интересы, московские группы влияния. Потому что если бы не было бизнес-интересов, они бы не так ревностно решали бы задачи, стоящие перед этой большой матрешкой. И вот в случае с Фургалом вступает... возникает эта история с Амурсталью. В случае с Быковым там сложная ситуация, у него активы эти отобрали еще давно тогда, но якобы он как-то или знает, или завязан на некоторые интересы групп влияния в Москве, алюминиевой, может что-то любопытное рассказать, может быть, что-то он там еще контролирует, но тоже есть какие-то определенные бизнес-интересы. И вот это одно с другим сочетается. Есть бизнес-интересы у московских групп, которые оказывают серьезное влияние на силовиков, имеют там среди силовиков своих, как это элитологи называют, клиентов, да, вот. И они тогда заряжают этих силовиков на то, чтобы они по максимуму отрабатывали политические задачи, потому что, решая политические задачи, силовики решают и бизнес-задачи этих групп. Не было бизнес-интересов, так бы спора эта машина не работала.
Ну, это же некий, хорошо, как вариант, это матрешка некий корпоративный, работает, может быть, в корпоративной схеме, но у нас же государство, в государстве есть люди, в государстве есть какие-то социальные, экономические проблемы. Вот, например, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 3 600 000 человек. Это официально.
Да.
У нас есть огромная гаражная экономика и теневая экономика, где там десятки миллионов людей и так далее. Ведь мы понимаем, что с точки зрения корпорации можно так, да, напугал одного, напугал другого, параллельно решил какую-то проблему, может быть, человек действительно кого-то убил 20 лет назад, и вот сейчас его настигло правосудие, но все остальное, вот условно кейс Фургала, он в чем здесь? Когда брали Хорошавина, брали еще какого-то там Гайзера, показывали какие-то часы огромные, какие-то дома, в списке домов, огромные имущества, деньги в коробках у кого-то были из-под обуви. Вот, и это как-то, ну, за них не выходили. А вот в Хабаровске люди продолжают выходить.
Ну, потому что, да, это была серьезная ошибка федерального центра Москвы. Сейчас власть делает все больше и больше ошибок, как и Лукашенко. Здесь постоянно вот без параллелей не обойдешься. Не зря, видимо, во власти вот опасаются дестабилизации, особенно с прицелом на белорусскую ситуацию. Очень у нас здесь ситуация похожа, только неожиданно было, что Белоруссия выстрелила раньше России. Ну, Лукашенко очень серьезно там ошибся с реакцией на коронавирус. Это стало такой точкой кристаллизации недовольства вот этой красной черной. чертой, которую он перешел раньше времени, не перешел бы, может быть, это произошло бы через, на год позже. Но тогда, когда брали этих чиновников, да, правильно, эти чиновники, они были административные назначенцы. Так. Они были административные назначенцы, за них никто не голосовал.
Демонстрация богатства еще была, кстати.
Демонстрация богатства не было. Нет, но у Фургала могли тоже показать, но это бы не сыграло такой роли. Да? Вместо демонстрации богатства более убийственную вещь, по мнению Москвы и пиарщиков от власти, показали причастность к убийству. Да, не то, что человек наворовал, да, наворовал еще там могут просить, а убил кого-то. И все равно не помогло. Потому что люди. Они вышли не за Фургала, они вышли и выходят за себя, потому что они в 2018 году проголосовали за него. За этих, за Хорошавина, за Гайзера никто не голосовал, они назначенцы. Поэтому это воспринималось населением как разборки там наверху. А здесь людей, люди сделали выбор, пришли, проголосовали, а им, извините, так демонстративно плюнули. Они не за Фургала выходят, они выходят за себя. Хотя Фургал там, он выполнял очень хорошую функцию, он же был этим громоотводом, там, как паровой свисток, он выпускал этот пар социальный, который он на себе это концентрировал, ездил по территории и разбирался с проблемами.
А, это... ну я помню эти видео,
да. Да, это тоже была очень серьезная ошибка. Этот вот новый Врио, Дегтярев, он так не может. Он хотя едет там, широко освещает это все, но это не то, это не Фургал с точки зрения коммуникации с людьми.
Но Дегтярев, это же гарантия, все-таки у Дегтярева гарантия федерального центра, а Фургал, он, опять же, мы, да, приходим к тому, что он не назначенец. Но социальная коммуникация, вот у нас скоро единый день голосования. Мы же понимаем, что какие бы корпоративные разборки условно не были, социальную коммуникацию задвигать далеко нельзя.
Как понимаете, она может выстраиваться дальше? Скоро единый день именно голосования, не выборы, а единый день голосования, уже голосование, потому что, извините, все-таки будет 3 дня, из них 2 досрочных, и когда вот мы видим по плебисциту, по Конституции, когда у нас проголосовала половина досрочно, фактически, ну как, они официально де юре они не голосовали досрочно, потому что у нас целая неделя была для голосования, да. Но в первые 6 дней проголосовала половина или около половины, да, но это фактически досрочное голосование. И все эксперты по электоральной, тогда, когда смотрят на выборы, говорят, вот критерий там досрочное, недосрочное голосование, и когда там 5-10%, это уже вызывает вопрос. А здесь почти 50% проголосовало, только де юре это было недосрочное голосование. Сейчас у нас на выборах, на голосование там будет то же самое. 1 день выборов, и 3 дня, и 2 дня к нему дополнительно голосование. Поэтому, и заметьте, сначала власть не хотела это делать, а после Хабаровска, по-моему, да, после Хабаровска было принято решение все-таки распространить это право, потому что хотели-то позже это все вводить, а после Хабаровска решили вводить сейчас, потому что возникла опасность повторения кейсов 2018 года протестного голосования. И сейчас есть намерение за счет административного ресурса все это дело сбить.
Ну, подождите, в Кремле же тоже говорили, если не ошибаюсь, что не будет проблемы для власти, если в каких-то регионах будут вторые туры.
Ну, знаете, они говорили, Владимир Путин в 2015 году перед вторым туром публично говорил, что не нужно давить на, когда вот был перед вторым туром, имеется в виду, в Иркутской области, когда было ясно, что победит Левченко, если на него административно не давить, не снимать его административно, он победит. Владимир Путин публично говорил, не надо давить, все прочее, Левченко победил, только, извините, ему помнили, и в 2019 году на него надавили, чтобы он ушел. Поэтому то, что говорят, и то, что реально какие
намерения. Казус исполнителя, может быть.
Нет, здесь нет. Не казус исполнителя, здесь вот основная причина неприятностей Фургала, это не вот бизнес, это интерес и все прочее, основная причина неприятностей, потому что он стал символом того, что население может добиться результатов, которые оно хочет, вопреки желанию власти. До этого таким символом был только Левченко в Иркутской области, и нужно было показать, вот как сейчас власть выжидает, в Хабаровске, когда протест сойдут на нет, чтобы показать всей стране, не только Хабаровск, что, ребята, вы не рыпайтесь, все равно все будет по-нашему. Мы подождем, да, не будем разговаривать, но все равно все будет по-нашему. Вот то же самое с этими губернаторами, и с Фургалом, и с Левченко. Да, задача ключевой власти – продемонстрировать, что все будет так, как она хочет, что она принимает решения и информирует, их нужно выполнять.
А социальный договор тогда? Ну, как-то уравновешивать же надо систему.
Социальный договор, понимаете, власть придерживалась теории социального контракта. И
да, социальный контракт,
социального контракта до 2018 года. Тогда она предлагала, был сначала длительный социально-экономический вот этот вот социальный потом контракт, Крым. Потом Крым, короткий геополитический, а потом власть стала, победила окончательно точка зрения условно силовой корпорации, которая мыслит исключительно в иерархических категориях, наверху принимает решения, а внизу будьте довольны, будьте любезны выполнять. Не будете выполнять, есть элиты будут саботировать, есть спецслужбы, ФСБ. Будут граждане что-то недовольны, есть Росгвардия. Вот в 2018 году власть отказалась от теории договора вообще, неважно какого, социально-экономического, геополитического, она отказалась от договорных отношений с населением. И внешним признаком, внешним проявлением этого стала пенсионная реформа. Да, потому что когда Владимир Путин шел на выборы 2018 года, он еще предлагал населению договор. Почему он такой рекордный результат получил? Потому что у населения был запрос на обновление, и его пиарщики, они смогли перед каждой целевой группой сформировать этот образ позитивного будущего. Люди голосовали за Владимира Путина за позитивное будущее. А в итоге получили либо статус-кво, переназначенное правительство, либо, извините, те изменения, уж явно которых они не хотели, вроде пенсионной реформы. И население ждало, что президент, добрый царь, защитит от злых бояр. Ждали вот этого обращения Владимира Путина. А он 29 августа выступает и говорит, нет, пенсионную реформу отменять не будем. Все, это стало публичной констатацией того, что власть отказалась от договорных отношений с населением. Теперь жесткая иерархическая модель. Мы принимаем решения, ребята, спускаем их вниз, а вы будете любезно выполнять. И посмотрите, что говорят близкие к власти политологи. Они все говорят сейчас, да так во всем мире, так и на Западе. Элиты договариваются и через там, свои решения доводят население. Так во всем мире. Это вот такая концепция. Все, вертикально интегрированная система. Да, вертикально интегрированная, не допускающая никаких отклонений.
Другое дело. Был все-таки некий, опять же, я придерживаюсь теории определенного баланса, несмотря на какие-то там корпоративные договоренности и так далее. Есть же вот эта проблема с коронавирусный кризис. Есть локдаун. Хотя во многих странах уже там экономисты, в том числе нобелевские лауреаты, приходят к выводу, что, в общем-то, последствия локдауна гораздо страшнее, чем если бы там не было этого локдауна. Mm-hmm. Вот, ну, что-то такое. А у нас были частично вертолетные деньги, будем их называть так.
Ну, говорили, частично, да, частично, 2 раза по 10 тысяч.
Сильно, да, сильно частично вертолетные деньги. Вот, но при этом, опять же, вот статистика. Официально безработная 3 600 000 человек. Еще сегодня ведомости выпустили статью, что 40% предпринимателей опрошенных сказали, что они, скорее всего, не смогут заплатить налоги, которые были отсрочены.
Да, в конце года.
Вот каковы здесь, да, каковы здесь перспективы и вероятная реакция государства, чтобы нивелировать вот этот кризис?
Реакция государства уже есть, мы с ней о ней с вами говорили. Есть прогноз во власти, что будет всплеск протестных настроений. После Хабаровска и Белоруссии в этом прогнозе еще больше уверились. Разговаривать с людьми никто не собирается, собираются жестко административно давить. А сейчас зачищают потенциальные точки кристаллизации протеста. Организованная преступность, региональные лидеры, СМИ, которые могут стать нелояльными, там, политические лидеры, там, не будем упоминать этот кейс 20 августа. Вот, поэтому у власти есть планы, как на это реагировать. Жесткое административное давление. Другое дело, что хватит ли ресурсов на это? Они считают, что хватит. Но, честно говоря, не уверен. Но других вариантов уже нет. А у населения есть запрос на то, чтобы с ними коммуницировали. Вот смотрите, вот эта модель, про которую мы говорили. Коронавирус. Не стали вводить локдаун в двух странах, ну, которые были заметны в мировом
СМИ. Швеция.
Швеция и Белоруссия.
Да.
Но, извините, в Беларуси вот во многом ситуация вот, недовольства Лукашенко была спровоцирована его позицией по коронавирусу, потому что мы с вами в начале передачи говорили, что Беларусь гораздо более социальное государство, чем Россия. Люди там чувствуют себя более защищенными. А тут они видят, что болезнь, а президент им говорит, да нет никакой болезни там, а кто умирает, они сами виноваты, потому что они слабые, там, неправильный образ жизни ведут. И люди себя не почувствовали защищенными. У них возникли претензии к Лукашенко, плюс там еще возникли мощные гражданские сети, которые оказывали друг другу поддержку. Это тоже сыграло свою роль.
Так.
И Швеция, которая тоже не заметила. Но смотрите, Лукашенко, две модели. Лукашенко говорил, я решил, ну, фактически он это говорил, я решил, никакого коронавируса в Беларуси нет, белорусы не болеют, кто болеет, тот сам виноват, все, у нас... А вы, будьте добры, выполняйте белорусы на местах. В Швеции по-другому. Шведские власти выступали с объяснениями. Они говорят, да, ребята, мы понимаем, есть коронавирус, есть опасность. Но смотрите, вот есть больше опасность, сколько людей там умрет из-за того, что медицина будет переориентирована исключительно на коронавирус. Сколько людей умрет условно от недоедания. Да, они вступили в коммуникацию с гражданами. И в Белоруссии социальный всплеск. Формальная реакция одинаковая, и там не вводили локдаун. Но, извините, реакция общества... кардинально разные. В Швеции нормально все, а в Беларуси вот этот социальный всплеск, который, да, во многом спровоцирован тем, что Лукашенко 26 лет сидит, но ключевой точкой кристаллизации недовольства стала его позиция именно по коронавирусу. Именно не то, что коронавирус он решил не замечать, а то, что он поставил население Беларуси перед фактом, что в Беларуси нет коронавируса.
Без объяснений.
Без объяснений.
Ну хорошо, как тогда формируется способность власти...
И вот российские власти тоже собираются ставить население перед фактом.
А, это было весной. Нет, разве?
Это
были, правда, шашлычники.
Это было, вот это, да, это было весной. Ну, шашлычники, это, скажем,
мем
так... Мем, это повод, Да, были шашлычники, но это повод. Но в целом, вот мы с вами говорили, что российские власти тоже отказались от договорных
отношений.
Да, это же вот шведы демонстрировали договорные отношения с населением. Ты видишь в населении контрагента, более того, ты для него наемный менеджер, это он тебя нанял.
Если ты видишь,
и ты ему объясняешь свою политику. А вот в Беларуси власть, я так решил, я самый умный, все, выполнять. И вот российские власти такой же стилистики они придерживаются.
Народ
и в отношении коронавируса тоже. Не факт, что осенью будет вводиться локдаун, но не... денег не хватит. Не потому, что там население думает. Просто вопрос, как бы, денег не хватит, поэтому могут вводить административные ограничения в случае там, политической дестабилизации. Но мы видим, по Хабаровску это не помогло. Да, то есть там тоже первые, когда первые и вторые выходные были, там же тоже власти педалировали на то, что запрещено, коронавирусные ограничения. Сначала запрещали, потом стали пугать, что вы все перезаражаетесь, все умрете. Но людей, но людей это не остановило. Поэтому как бы не помогает, но вот политические ограничения могут вводиться под предлогом коронавируса, экономические ограничения, скорее всего, не будут вводиться, потому что тогда экономика 100% рухнет. Потому что из бюджета, из резервного фонда никто ничего компенсировать не собирается. Те вот эти вот выплаты по 10 тысяч...
ФНБ вы имеете в виду?
ФНБ, да, из ФНБ. Никто ничего не собирается. Там есть проблемы у госкорпорации, у Газпрома серьезные. Вот это деньги, условно говоря, для них. Вот. А население, вот эти деньги, которые по 10 тысяч выдавали, это мы же с вами своего кармана заплатим. Почему? Потому что под... Там проходила информация официальная, под эти выплаты будет... Она уже, наверное, идет. Я точно не знаю, но, наверное, уже идет эмиссия дополнительная до 1,5 триллиона рублей. Потом это скажется на инфляции. Ну, потом. Да, то есть эти деньги пошли, которые власть выдавала населению, предпринимателям, бизнесу, вот это все, они не из ФНБ пошли, не из резервов, а фактически из нашего с вами кармана за счет
допомиссии. То есть я сама на себя, на своего ребенка получила.
Да, вы получили деньги, но другое дело, что вы-то получили 10 тысяч, а отдадите, наверное, ну, условно говоря, 3 тысячи, потому что еще 3 тысячи я отдам, я не получал деньги. Да. Ну, то есть это будет размазано. Те, кто получил деньги, они все-таки будут в прибыли, они отдадут меньше, чем получили, но все равно отдадут.
Смотрите, тогда по поводу все-таки вот этого социального, даже не договора, а коммуникации государственной, как это формируется и что должно условно происходить, чтобы коммуникация формировалась? Я не знаю, нужно признать значимость этой коммуникации, нужно признать граждан даже не населением, а именно контрагентами, потому что можно говорить, да, мы знаем тезис «народ-ребенок», и, соответственно, что? Детям приказывают, ну, как-то так, ставят перед фактом.
Ну, здесь мы уже, знаете, такой проблеме подошли, которую нужно в начале часа поднимать, и можно на нее говорить и час, и два, и три, а не в конце часа.
Надеюсь, что поговорим,
да. Но самое главное, в людях нужно видеть не население, податное, да, вот как феодалы видят, как вот российское государство формировалось, приехал сначала князь со своей дружиной, с силовиками на территорию Москвы, а потом людей начал из Киева переманивать на свою землю. Это была его земля, которую он захватил со своими силовиками, а он людей туда и на свою землю под определенные условия, да, и такой же модели придерживается власть, что это их ресурсы, их земля, и то, что они захотят, захотели дать по 10 тысяч, дадут, не захотели, не дадут. А в людях нужно видеть, нужно понимать, что ты наемный менеджер, что тебя наняли на определенный срок, и это люди, твои наниматели, твои работодатели, ты должен с ними коммуницировать. Но это, знаете, психологически, это если ты сидишь, вот, ну, давайте не будем про Россию, как Лукашенко, если ты 26 лет сидишь, ты уже не можешь, у тебя психологические трансформации происходят уже даже в первые 5-6 лет. Почему нормальной устойчивой демократии там максимум 2 президентских срока до 12 лет? Потому что за 10 лет любой человек, какой он был адекватный не был, он уже выпадает из реальности и начинает чувствовать себя демиургом там на вершине, да? Он, как вот перед, за римскими триумфаторами всегда шел этот раб там и говорил, помни ты смерть. да, чтобы не зазнавался этот триумфатор. Вот здесь то же самое. Поэтому вопрос, рецепт очень простой, но в рамках нынешней политсистемы ни белорусской, ни российской не решаемый. Регулярная сменяемость власти, чтобы власть не теряла обратную связь с населением. Это в ее же интересах. Выборы – это канал такой же обратной связи. Но мы видим, что сейчас происходит отказ от выборов. То есть еще один канал обратной связи, через который выходил пар, накопился пар в Хабаровском крае, избрали Фургала. Ну, до 2 года там не было никаких социальных потрясений, да, выпустили пар тогда через выборы, вот, а отказываются от этого канала. Вопрос в том, как вот, как, когда рванет, где слабых мест слишком много.
Сергей еще говорит, что интересно, после 50 дней протестов в Хабаровске нет всплеска заболеваемости коронавирусом, наоборот, снимает ограничения. И сегодня была, да, новость по поводу Дегтярева, что он призвал ограничения снимать. Это же еще одна история, что вот... Пугать долго невозможно и бояться долго невозможно. И когда как бы выходит и видит, что по факту на медицинской вот этой статистике особенно не, ситуация не складывается, но ведь тогда по всей стране нужно. Хорошо, если в Хабаровске отменяем ограничения, значит, и в других городах тоже?
Ну, понимаете, введение и снятие ограничений в России на региональном уровне, на федеральном, оно определялось и определяется, и будет определяться не столько медицинскими показателями, сколько политикой. Вот. И в Хабаровском крае это то же самое. Там корреляция с медицинскими показателями есть, конечно, но она не столь прямая. Это политика обусловлена. Не знаю, что он там захотел задобрить население или что-то.
Как кто-то...
И так во всех регионах, и на федеральном уровне тоже. И введение ограничений, и снятие летом перед плебисцитом по Конституции, возможное введение новых ограничений осенью, возможное, подчеркиваю, там нет еще решения. Вот. Это все будет обусловлено политикой, а не эпидемиологической ситуацией.
У кого-то доктора спросили, когда закончится пандемия, он сказал, я же доктор, не политик.
Ну, правильно. Так. О, замечательно. Я от вас услышал, на 100% подпишусь.
Павел Салин был у нас в гостях, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел, спасибо, приходите к нам еще. Далее спасибо. Новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.